Да. Вот. А сегодня, значит, ну, вообще-то это было бы не сегодня, было бы день рождения Утесова 21 марта. Ему было бы 95 лет, если бы он дожил до этого дня. И когда мы думали о том, как сделать этот вечер, хотели принести его записи, песен, потом стали думать, что, ну, те, кто знал, слышал Утесова, ему ничего эти записи не прибавят. Кто любил его, может послушать дома на пластинке или на кассетах записи утесовские. Они, в общем, вполне доступны. И, ну, есть книжка его, вы знаете ее, замечательная книжка «Спасибо, сердце». Но это, эти все несколько, это все равно одна. Она потом вошла вся в «Спасибо, сердце», да. Хорошая книжка, написанная, мне кажется, с большим юмором. Он, кстати, ведь вообще, при том, что я не уверен, что он кончил больше, чем два класса еврейской школы и Хейдера в Одессе, но он был просто такой от природы человек очень талантливый в разных областях, и он чувствовал, ну вот, каким-то особым, у него было какое-то особое чутье. Он многое собирал, многое коллекционировал, причем вовсе не потому, что это не всегда, во всяком случае, не всегда потому, что это имело материальную ценность. Для него это часто представляло интерес как само по себе произведение искусства. Довольно много он читал. И вообще я бы хотел, чтобы нашелся издатель, который бы издал бы сборник его поэм и стихотворений, они никогда не издавались. И его, и Дитиных, это очень дочери его, Эдиты Утесовой. Среди них есть замечательные стихи, но все это существует в единственном экземпляре. Они, так сказать, перепечатывали это на машинке, отдавали переплетчику, с стеснением делался переплет. Такое собрание сочинений, значит, Эдиты Утесовой, собрание сочинений Леонида Дощи Утесова. Там стихи неравноценные, среди них есть замечательные стихи, есть, конечно, такие почти графоманские вирши, но мог бы быть редактор, который все бы это бы прокорректировал, отобрал. Я ведь не уверен, что нужно было издавать и всего Высоцкого. Там тоже масса, при всей его бесспорной одаренности, есть произведения неравноценных. В этом смысле больше всех повезло Пушкину. Он уничтожал все свои черновики по возможности, поэтому мы не имеем возможности теперь вот заниматься тем, что называется литературоведение. К сожалению, у Высоцкого такой возможности не было, и поэтому где бы он, на чем бы ни написал, на папиросной коробке или на обрывке бумаги, вот сегодня все это вместе собирается и составляет его литературное наследие, издается. Хотя мне кажется, что это не совсем верно. Ну, это, так сказать, не тема нашего сегодняшнего разговора. Что, я думаю, как бы мне хотелось сегодня устроить наш с вами разговор. Мы долго думали, сперва хотели позвать к вам еще живы люди, которые с ним работали. Некоторые ему даже очень многим обязаны. Ну, скажем, есть такой джазмен Чижик, который играет джазовые вариации, это целиком и полностью на совести Леонида Дощи, потому что он, будучи на гастролях в Харькове, услышал этого самого Чижика, в него совершенно влюбился, пригласил его в Москву, дал ему квартиру, прописал его, ну, в общем, взял его в свой оркестр. Но как только, знаете, этот Чижик... Вот так сразу он оказался Пыжик. И поэтому мы думали, ну, собственно, сам Леонид Ильич не хотел бы. Я говорю это не эмпирически, а просто когда я делал его антиюбилей, то он не захотел, чтобы Чижик принимал в этом участие. И сказал мне: «Бог ему судья, но я не хочу его в этот день видеть». Думали мы про Женю Петросяна, вот он тоже начинал как конферансье у Леонида Дощи, но он стал сразу спрашивать, большая ли здесь сцена, какие здесь возможности, значит, он хотел выступить со своими монологами. Ну, и мы ему объяснили, что эти вечера это не в концертный зал гостиницы «Россия», где продаются за 8 рублей билет, и значит, люди выступают со своими номерами. Это все-таки, в общем, такое просветительское дело. Но он говорит, значит, сцены нет. Ну, я его тоже понимаю. Он говорит, я не умею, я еще молод, чтобы выступать с воспоминаниями. А скажу вам честно, что меня несколько напугал наш с вами последний вечер. Потому что я понял, что вот когда собираешь... Ведь это были замечательные люди, которых мы в прошлый раз привели. И женщины прекрасные, Иван Николаевич. Я всех их люблю, много лет знаю. Но все-таки, понимаете, с годами что-то с нами со всеми происходит. И не всегда мы можем вовремя остановиться, не всегда знаем, про что мы говорим. И получается, как в том анекдоте, когда больной приходит к врачу и жалуется на то, что он стал замечать, что он все забывает. И врач спрашивает у него, и как давно вы за собой это замечаете? А больной говорит, простите, доктор, что именно? И вот это очень опасная ситуация для всякого вечера, связанного с воспоминаниями. Но так как мне кажется, что я еще какое-то время вот еще могу обойтись без медицинской помощи в этой части, то я хочу рассказать вам не про всего Утесова, а только про то, что вот знаю только я и знал только Леонид Дощ. И, может быть, этим вам будет это интересно. А остальное вы сможете узнать вот из этой книжки «Спасибо сердце», в которой написано все так подробно о себе и о времени, в котором он жил, и о людях, которых уже, к сожалению, почти никого не осталось, а те, кто остались, к сожалению, уже не особенно могут быть нам полезны. Пожалуй, одна только Марья Владимировна Миронова. Она держит форму, ей 7 января должно быть 80 лет. Ну, во-первых, вы с ней уже в этом году встречались, а во-вторых, просто она сейчас не совсем здорова, у нее спектакли, она стала играть в этой Табаковской студии, и все-таки, да, она играет прекрасно, но все-таки годы есть годы, и это стоит ей масса силы и энергии. И они сами говорят, сегодня очень смешно мне в театре сказали, я говорю, ну вот будет 24-го спектакль? Они говорят, ну, понимаете, когда актрисе 80 лет, загадывать, что будет 24-го, 13-го очень трудно. Мы, говорит, надеемся. Я говорю, ну а что, она опаздывает? Да что, говорит, опаздывает? Она приходит в половине 6-го, это мы приходим в половине 7-го. Она приходит 5:30, и говорит, она вас, наверное, замучила замечанием. Нет, говорит, она никому не делает замечания. Но самим фактом своего существования, своим присутствием, она всех расставила на свои места. Уже никто не кричит друг другу, Валька, Петька, через коридор, никто не курит за кулисами, никто не ругается, так сказать, ничего этого нет. Просто люди ведут себя, как должны вести себя в театре. Хотя она, говорит, никогда в жизни никому, кроме «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», никогда ничего не говорит. И даже она не захотела в отдельной быть уборной. Там маленькое помещение, уборных немного. И они ей сказали, либо вы можете быть в двухместной, но рядом со сценой, либо по лестнице надо подниматься наверх, и там будет отдельно. Она сказала, мне все-таки трудно по лестнице, там антракт. Можно я буду вдвоем? Ну, пожалуйста, ради бога. Вот она с молодой актрисой вместе, значит, сидит рядом, крошечная комната, два стола. Так что можно было бы ее позвать на такой вечер. Но она мне как-то вот недавно сказала, ну что вы меня все зовете на такие грустные вечера, вот что кто умер, кто... позовите меня что-нибудь вот веселое. Я говорю, Марья Владимировна, но ведь вы же не можете мне рассказать о том, что будет. Этого вообще никто не знает, даже футурологи этого не знают. А может быть знают, но не рассказывают, чтобы нас не напугать. А что было, это же вы можете... Ну, в общем, она не очень это любит. Одним словом, мои ощущения, связанные с Утесом, я никогда не теряю и спустя много лет дистанцию во времени и в отношениях. И, конечно, я не ровня Леониду Дощу, и не от того, что он умер, я могу себе позволить вам что-то рассказать такого, чего я не мог бы сделать при его жизни. Но, тем не менее, в какой-то степени, может быть, это для вас будет интересно, потому что какие-то впечатления наши могут с вашими совпасть, особенно если здесь есть старые москвичи, а какие-то, может быть, и разойдутся, а может быть, что-то и вы мне скажете о нем интересное. Одним словом, конечно, судьба его была чрезвычайно сложная. Сложная была она прежде всего потому, что он был первый советский джазмен. Тогда на джаз существовало гонение, джазовая музыка всячески искоренялась. Нам нужны были в основном песни Исааковича Дунаевского, «Широка страна моя родная» и, так сказать, другие. Ну, позже появились другие композиторы, но песни остались те же самые. Не стало Дунаевского, появилась Пахмутова, но все равно вот пафос утверждения, стройки, так сказать, вселенского благополучия, она, так сказать, вот эта вот тема была важнее всякой другой в искусстве и в том числе, особенно в песенном искусстве. Поэтому, скажем, Серафиму Туликову или, скажем, Хренникову жилось в течение всей своей жизни куда вольготнее, чем Прокофьеву и Шостаковичу. Хотя я думаю, что Прокофьев и Шостакович, мне так кажется, перейдут в 21 век, а что касается Хренникова, я не знаю, а про Туликова, хоть он и жив, но уже все забыли, что он был, что он не был. Хотя он неплохой композитор, но от него его песни вы не отличите от песен многих других композиторов. Но Утесов утверждал джаз, причем не просто джаз, а он утверждал первым, и это надо иметь в виду, театр-джаз, театральный джаз. Поэтому фильм Александрова «Веселые ребята», который выйдет в 1936 году, был взят, в основу положен так называемый аттракцион «Музыкальный магазин», который был у Леонида Иосифовича в 1928 году в Ленинграде. Он ведь вообще до войны жил в Ленинграде. После Одессы он жил в Ленинграде, после революции. И он сделал такой вот огромный дивертисментный спектакль, где уже мало просто было играть на музыкальных инструментах, главным образом духовых, но нужно было обязательно обладать какими-то актерскими качествами. То есть они все, между ними возникала какая-то драматургия. То есть они не просто вот стояли на сцене или сидели и играли по нотам, а был сюжет внутри спектакля, был сюжет. Конечно, Утесов оставался хозяином этого аттракциона, главным солистом, но он всегда, кстати, привлекал, и он выпустил, дай, как говорят в таких случаях, дай Бог ему столько светлых дней в том мире, в котором он пребывает, скольким молодым талантливым певцам, певицам, музыкантам он помог стать на ноги. Вы даже не можете себе представить, какие звезды советской эстрады прошли через этот самый его джаз. И он никогда, кстати, никому потом не был в претензии, он никогда никому не выставлял никаких счетов. Он не говорил, я вот вам сделал то-то, я вам сделал то-то. Это не было ему... Он всегда говорил, что когда даешь взаймы, надо сейчас же об этом забыть, чтобы потом никогда не расстраиваться. Нужно помнить, когда берешь. Вот это надо помнить, чтобы не забыть отдать. А когда дал, забудь об этом. И это был принцип... Он был патологически добрый человек. Правда, он был человек очень обеспеченный, и даже в те страшные времена у него была удивительная жена, очень интеллигентная. Он-то был из очень простой семьи, она была из очень интеллигентной семьи, Елена Осина, очень добрый человек. И помимо того, что она была держателем дома, на ней, так сказать, все строила, она очень красивая была, но главное, так сказать, ее... забота была содержание этой немыслимой оравы. Скажем, каждого там первого или каждого пятого числа, когда подходило какое-то определенное число, она исправнее, чем органы социального обеспечения, заполняла кучу бланков. Если вы к ней приходили, то Елена Васильевна, вам что-нибудь захватить? Она говорит, если можно, бланки переводов. А в этом она нуждалась всегда. Потому что... Утесову присылали письма из тюрем, из лагерей. Я, как и ты, тоже блатной. Вот я сижу, мне дали 8 лет, пришли мне там... И Елена Осина Леонид Ильич в это не вмешивался. Елена Осина отсылала исправно и близким, и далеким, и знакомым, и незнакомым рассылала. И в этом смысле она была, в буквальном смысле слова, благодетельницей. Но Леонид Ильич в это не вмешивался, его это не интересовало. У него были свои заботы, он интересовался оркестром, репертуаром, общением с людьми. Он очень, это был очень гостеприимный дом, в который вы, вот вы сейчас придете ко мне домой, я при всем желании, у меня действительно ничего в доме нет. Ну, может быть, я консервы только открою, но у нас ничего нет, ни супа, ни мяса, ничего. И вовсе не потому, что пост, а просто нету. Ну, у меня нет времени этим заниматься, нету и все. Сегодня жена, слава богу, достала кулич. Но это же все равно она до воскресенья его не разрежет. И теперь, но у Утесовых такой ситуации быть не могло. Когда бы вы ни пришли, всегда на повестке дня был один и тот же вопрос. Как жаль, что вы не пришли вчера. Вот вчера у нас было все замечательно, а сегодня очень скромно. Ну, что есть, что Бог послал, то сейчас и поедим. Ну как, это же индейка. Да, это индейка. А это что? Это курица. А это что? Это рыба. А это тоже рыба. И у них всегда все было. Правда, тогда и проще, тогда не надо было доставать, тогда можно было покупать. Если у вас были деньги, вы могли купить, если у вас денег не было, у них деньги были, но некоторые эти деньги все равно гребли под себя, а они очень широко жили, и поэтому я не помню такого случая, чтобы я пришел к Утесову в гости, как мне в моей жизни приходилось бывать в разных домах, но я более гостеприимный, но только в Грузии. Там это ведь уже просто патологическое свойство. Они могут сами с голоду умереть, а вас доведут до заворота кишок. Это просто это у них это в крови, они не могут. Они не могут, они, для них это какой-то, я даже не знаю, что это такое, это невероятное, я больше не знаю, я, в общем, объездил почти весь мир, я не знаю больше такого места, как Грузия, где бы вот так бы в вас хотели бы все вставить, что есть в доме, и еще даже что есть у соседей, и соседи сами, их не надо заставлять, они сами с той улицы придут и все принесут, только чтобы они узнали, что там гость, у грузин гость – это что-то невероятное. Ну вот, Утесов не грузин, они никогда не жили в Грузии, но тем не менее, вот это вот свойство было очень характерное. И я подхожу как раз к тому, о чем я хочу сейчас рассказать вам наиболее подробно. При том, что Утесов был человек необычайно популярный, но люди старшего поколения знают, что такое было Утесов. Причем к нему ведь отношение было такое же, как к Руслановой и как к Шульженко. Интеллигенция, отставляя мизинец, говорила «фи» и отправлялась слушать Козловского и Лемешева в Большой театр, считая, что эстрада – это вообще там Тамара Церетели, Китоджи Паридзе. Да нет, это все, это, так сказать, все не… Нет. Это вот симфоническая программная музыка, Бах, Бетховен, Моцарт – это да. А Утесов – это для искусства для босиков. Русланова – это искусство для молочниц. Вот такое действительно на протяжении многих лет существовало официальное отношение к эстраде и к ее звездам, и оно так или иначе внедрялось в наше сознание. Утесов это знал, но это ему не причиняло особых страданий в том плане, что куда бы он ни приехал на гастроли, где бы он ни выступал, помните еще, когда у нас был эстрадный театр «Эрмитаж», невозможно было попасть, каждый год летом он держал 1,5-2 месяца этот Эрмитаж, и все равно публика валом, зал огромный, на 3000 мест, сарай, но попасть было совершенно на его концерты невозможно. И куда бы он ни приезжал, в какой бы город он ни приезжал, он действительно, ну, это… Вы знаете, вот мне говорят, ну вот иногда молодые люди спрашивают, ну вот что, у него такая популярность, как у Пугачевой? Нет, она, конечно, очень популярна, но у нее совсем другая популярность. У нее, она очень талантливый человек, но ведь на чем зиждется такая вот феноменальность ее успеха? Она ведь появилась не сегодня, она появилась лет 15 тому назад, когда наши дикторы все были гладко зачесаны, когда они все улыбались. И когда, так сказать, официальный облик человека, общающегося со зрителями, ассоциировался обязательно с образами Валентины Толкуновой, очень хорошей эстрадной певицы, Сенчиной, в крайнем случае Эдиты Пьехи, то это уже казалось излишне фривольно. И вдруг на вот этом благополучном, с легким польским акцентом фоне появляется женщина, которая только что не говорит матом, причем на концертах, по телевидению нет, но в концертах говорит. Я сам был на ее концерте, когда она сказала, что меня упрекает в том, что я вульгарна, а это потому, что они не знают русский язык, я не вульгарна, я сексуальна. И она поднимала вот так вот выше головы юбку, правда, она была в бикини, но все равно мне было не по себе, потому что тогда еще... Во-первых, мы не прошли этап перестройки. Мы, так сказать, тогда у нас уже, когда уже у женщины можно было угадать, что вот декольте можно было делать таким образом, что можно было предположить, что у нее существуют грудные железы. Это уже тогда считалось почти непристойным. Это теперь в театре пока и в кино показывают, бог знает что, уже совсем не остается никаких тайн. А тогда это еще были какие-то секреты. И поэтому, когда она выходила, да еще она выходила ведь в очень сложное время, вы понимаете, значит, разница, ведь мы говорим, что мы многого не знали, и действительно это так, мы многого не знали, но все-таки кое-что мы знали, и Райкин уже в те годы говорил, что вообще-то у нас есть все, но не для всех, и Пугачева это тоже очень хорошо учитывала, и поэтому, когда вы после рабочего дня, выстояв 3 часа в очереди за виноградом, подходил ваш черед, и продавщица брала хороший виноград, откладывала, а плохой накладывала в вашу чашку, и вы говорили: девушка, ну, пожалуйста, хотя она сама забыла, когда она была девушкой, пожалуйста, положите, зачем вы вот сняли этот виноград, дайте мне вот тот, который был. Она вам отвечала так, что вы не рады были, что вы на свет родились. И если вы не хотели связываться, вы либо брали этот плохой виноград, либо уходили молча. Но в крайнем случае вы могли начать с ней спорить. Почему вы со мной так разговариваете? Я врач, я целый день работала, вы обязаны, я у вас ничего не прошу, я же не прошу, чтобы вы сдали из другого ящика. Ну, раз мой черед подошел, дайте жалобную книгу. И немедленно вся очередь становилась на сторону этой продавщицы, а вовсе не вашей, что... И уловил в свое время несчастный Василий Макарович Шукшин, помните, который это замечательно все описал. И вот Пугачева, конечно, человек очень талантливый, это очень точно уловила. И она пошла от противного. Вот когда Толкунова выходила вот с этой чистотой и с этой жемчужной косой, она выходила, как вот эти все оторвы, чтобы не сказать другое слово, и разговаривала с публикой вот так вот, отставила ногу. Ну что? И ведь на ее концерты приходили как раз все те, кто доводил нас до инфаркта в очереди. И они же все равно, так сказать, она была их героиней. И они ей аплодировали за то, что она могла себе позволять, не боясь того, что вы потребуете книгу жалоб. Понимаете? Потому что она была их полпредом. Она от их имени разговаривала каждый день с той советской аудиторией, с которой разговаривают и они. Но они вынуждены это все терпеть, а она может за них ответить все, что она о них думает. И вот, так сказать, этот феномен успеха ее, помимо того, что она музыкант, помимо того, что она талантлива, но прежде всего он связан, Камбурова не менее музыкально и не менее талантливо, но она не несла в себе вот, так сказать, вот этого искусства нарочитого эпатажа, который несла Пугачева. И поэтому, конечно, это разные вещи. И природа успеха и популярности у Утесова и у Пугачевой разная, не говоря уже о том, что вы учтите, что Пугачева появилась в век, когда телевидение фактически вошло уже в каждый дом. И когда актер, выступив однажды по телевидению, может быть уверен, что он известен сразу во всей стране. Он наутро просыпается знаменитым. Утесов должен был, как и все, должен был добывать свою популярность и свою славу, доказывать ее каждый день по капельке. Во всяком случае, до того, пока вышел фильм «Веселые ребята», который тоже принес ему тогда колоссальную популярность благодаря тому, что кинематограф имел куда большую аудиторию, чем даже «Колонный зал» или театр «Эрмитаж». Но он объездил много раз всю страну, в хвост и в гриву, и всюду имел колоссальный успех. Но это не мешало Леониду Ильичу относиться, с одной стороны, к своей популярности и к своей славе чуть-чуть иронически или, во всяком случае, делать вид, что он так к ней относится. А с другой стороны, он, ничто человеческое ему было не чуждо, он страшно переживал, что ему очень долго не давали никаких официальных званий. Он ведь только после войны получил впервые звание «Заслуженный артист». В 64 года он стал народным артистом республики, и только в день его 70-летия, 21 марта, значит, ему дали звание народного артиста Советского Союза. Причем надо вам сказать, что он это так переживал, дадут ему это или не дадут, что вот если бы... Я ничем особенным не располагаю, но если бы мне предложили все отдать, ну, я чувствовал, что ему так хочется, что я бы все бы отдал, чтобы ему дали. Просто потому, что он был очень добрый человек, мне было смешно, что он этого так добивался и хотел, и я никогда не забуду, как я сидел у него в доме, когда вдруг по радио сообщили, что Серкибаев получил звание народного артиста Советского Союза. И он побелел. И я ему говорю: «Леонид Ильич, ну вы подумайте, ну выйдет конферансье и скажет, поет народный артист Советского Союза Ермек Серкибаев. Хороший, кстати, певец. Ну и кто его знает? Ну, кто? Ну, в Казахстане знает, а дальше? А выйдет в любом, на любой станции, выйдите и скажите: Утесов, даже не надо Леонид Утесов, другого нет. И все знают, кто такой. Нет, не скажите, говорил Леонид Ильич. Все-таки ему дали, а мне нет. Ему еще нет 40, а мне уже скоро 70. В общем, у него это была больная тема, очень больная. Причем есть люди, которым на это... Ну, так наплевать. Вот Лидия Павловна Сухаревская, она народная артистка РСФСР. Она совершенно по этому поводу даже, ну, не в одном глазу. Она даже смеется, когда с ней по этому поводу начинает говорить. Ее это нисколько не занимает. Вот. А есть люди, которые всю жизнь живут в ожидании того, чтобы им еще попросить. Тем более, что Раневская, перефразировав слова Мичурина, сказала: «Звание не дают, звание берут, взять их наша задача». Хотя сама она к званиям относилась абсолютно наплевательски, ей это было не нужно. Но когда один из ее коллег получил уже и Ленинскую премию, и народного артиста Советского Союза, и даже Героя социалистического труда, она позвонила и спросила у меня. Она, когда хотела вас разыграть, она всегда немножечко заикалась, хотя она абсолютно не была заикой. Она сказала: «Вы, конечно, уже его поздравили». Я говорю: «Да, ну и напрасно. Я ему хочу выразить соболезнование». «Почему?» Она говорит: «У него же катастрофа, он уже не знает теперь, что ему в следующий раз попросить. У него уже теперь все есть, полный джентльменский набор». И в этом была вся Фаина Георгиевна. Но Утесов был другой человек. И он, конечно, очень хотел получить, когда уже стал народным артистом Советского Союза, он ведь умер, он умер 8 марта, вернее, его нашли мертвым 8 марта. Может быть, он умер и 7-го, это теперь уже никто никогда не узнает, в санатории в Архангельском. А, значит, он... Ситуация была такая. Он хотел получить... он думал, что ему к 75-летию дадут героя. Уже всем ведь тогда давали. Ему не дали. Потом думал, что ему дадут к 80-летию. Он до такой степени расстроился. А вообще, надо вам сказать, что он физически был человек довольно здоровый. Что он даже какое-то время перестал ездить в этот оркестр. Он все время, ему казалось, что вот это какие-то происки, причем он всегда говорил одно и то же слово: это все дело рук серого кардинала. Ну, серым кардиналом, он боялся по телефону называть имя Суслова, но он серым кардиналом называл Суслова. И он считал, что вот Суслов не хочет, чтобы ему дали. Всем дали, вот и Образцову дали, и всем, а ему не дают. И действительно, он это очень болезненно переживал. Давали уже тем, кто был моложе. Помните, Аркадию Исааковичу Райкину дали в 70 лет Героя социалистического труда и тут же Ленинскую премию. А Утесову нет. Ну, ладно. И вот, значит, мы устроили здесь, в доме актера, ну, не в этом помещении, а того, которого, к сожалению, уже нет, устроили антиюбилей, пляту. Когда мы делали этот антиюбилей, все спрашивали, что это опечатка, что такое антиюбилей. И никто, собственно, объяснить не мог, и в том числе не мог этого объяснить. И я, хотя я придумал и сделал его. И ну вот просто я одно только говорил, что вот, кстати, что такое индивидуальность. Вот Плято было совершенно наплевать на все звания, на все награды, герои, не герои. Он ему вручили за 4 дня до смерти, привезли домой эту самую звезду. Но ему это было совершенно, его это совершенно не занимало. Вот это индивидуальность разная. Он никогда этим не интересовался. Его больше интересовал смешной анекдот, какие-то новости. Вот это, ну, роль, если интересная роль, это ему было интересно. Но больше всего он интересовался, вот чем жила театральная Москва, особенно последние 2 года, когда он был прикован к постели и из-за ноги не мог уже ходить. Но он не интересовался, вот это то, что мы называем суетным, мирским, это ему было напрочь чуждо. Хотя он очень дружил с Леонидом Иосифовичем Утесовым и тоже ездил, хлопотал, чтобы Утесову дали это звание, но это было бесполезно, ведь мы же в этом смысле живем в удивительной стране, мы никогда не знаем, что, каким образом может произойти, и в этом смысле для меня всегда примером является рассказ Ефремова о том, как он, получая грамоту о присвоении ему звания народного артиста Советского Союза, официально сказал Демичеву, который ему вручал эту грамоту, что он очень благодарен за такую высокую оценку его труда, но ему не очень удобно принимать ее, поскольку такие выдающиеся режиссеры, как Эфрос и Любимов, в это время были всего-навсего заслуженными артистами республики. И они, как режиссеры, несоизмеримо, и это так оно и есть, несоизмеримо выше, чем он, и он, хорошо, что он это понимал. И к чести Петра Ниловича он сказал, что это очень существенное замечание, поблагодарил Ефремова и сказал, что мы это в ближайшее время обязательно поправим. И даже что-то записал у себя, значит, на календаре. И через месяц звание действительно народного артиста Советского Союза получил Евгений Рубенович Симонов. Вот, так сказать, это была такая реакция на эту подсказку, которую, значит, вот сделал Эфрос, как вы знаете, так и умер ни с чем. Но Любимову теперь это уже все равно, поскольку он имеет мировое имя, так что ему это без разницы. Так что все нужно делать вовремя. Так вот, Леонид Ильич, тем не менее, его эта мысль свербила. Так сказать, вот ему это засело в голову, ему очень хотелось быть героем. Что никак не удавалось при всем том, что вроде бы все были за, и даже еще Екатерина Алексеевна Фурцева, которая многим помогла, и в частности, приложила немыслимые усилия к тому, чтобы Утесов получил звание народного артиста Советского Союза, настолько, что его юбилей начался на час позже. Он был назначен в 7 часов вечера в Театре эстрады. И вы представляете, переполненный театр эстрады, переполненный, ломится. Это делали не в марте, а в мае, уже было тепло, потому что боялись, что к марту вот не успеется это все. И все стоят на ступеньках вот, на Берсеневской набережной и ждут, когда приедет Екатерина Алексеевна на машине. Она приехала, вообще она была очень красивая женщина, но она приехала с таким невероятно злым, измученным лицом, что все решили, что все провалилось, что совершенно ничего, хотя она несла какую-то папку. Она никому ничего не сказала и сразу промаршировала, там нет лифта, промаршировала на сцену. И когда, значит, Утесова заставили выйти на сцену, а он сказал, что он не пойдет, если не дадут звание народного артиста СССР, что он вообще не пойдет, он сейчас уйдет. Ну, она умела приказать, она была сильная женщина, она была императрица. И, значит, его посадили, и рядом с ним уже только что умерла Елена Осина, посадили Диту. Они сидели вместе на сцене, и Екатерина Алексеевна зло и строго, открыв эту, значит, папку, не сказав, я повторяю, ни одному человеку, никто не знал, сказала: «Указ президиума». А все думали, что ему дали орден Ленина, а он говорил, что это ему не нужно. Ему нужен только народный артист. «Указ президиума Верховного за большие заслуги присвоить звание. И дальше уже ей не дали говорить. Весь зал встал, все стали рыдать, люди стали целовать друг друга. И я увидел, как у старика задрожали руки и ноги. Боже мой, да я бы всем дал. Но какое это имеет значение? Это же Сталин придумал тогда в 1936 году. Он первым дал звание Станиславскому среди этих 13, а последний Куляш Байситовы. Царство им обоим небесное. Была замечательная такая в Казахстане. Она в 36 лет умерла. Певица, колоратура. Я слушал ее. Очаровательно. Была. Но это тогда нарочно было сделано для того, чтобы вот в армии есть рядовой и маршал, и в искусстве, чтобы все слушались, чтобы все были управляемы. Вот для этого нужны эти звания. Это вожжи, на которых можно было, так сказать, вот все это держать. Но тем не менее, я повторяю, вот такой вот человек, как Утесов, так этого хотел. И вот мы сделали, когда антиюбилей пляту, у меня стали спрашивать, что это, я говорю, я не знаю. Вот когда будет, но главное было уговорить самого Плята. Несчастье состояло в том, что Плят, который дожил до 80 лет, он умер 30 июня, значит, ему было 80 лет с половиной. Родился он 13 декабря 1908 года, значит, ему было 80 плюс полгода фактически, да, он за всю свою жизнь никогда не праздновал свой юбилей. Он мог устроить день рождения дома или в ресторане и позвать тех, кого он хотел. Но это же и мы можем все сделать, правда же? Это тут для этого не надо быть Плятом. Но вот чтобы тебя посадили, чтобы тебя чествовали, чтобы тебе говорили какие-то слова, этого никогда не было. За всю жизнь у Плята не было ни одного юбилея. Он этого терпеть не мог. И поэтому мы его уговорили сделать антиюбилей. Но он подозревал, как он говорил, зная ваш подлый характер, говорил он мне, что это просто уловка, и что, так сказать, вот вы говорите, что это антиюбилей, а потом вы меня посадите, и будет все то же самое. И, в общем, он очень этого не хотел, очень этому сопротивлялся. И когда ему сказал, что от вас ничего не требуется, кроме того, что вы должны сидеть только в первом ряду, вот все, что... Он говорит, ну это пожалуйста, мне даже удобно, с моей ногой я ее вытяну. Я говорю, ну и прекрасно, вот вы и будете сидеть, и я не должен буду выходить? Нет. Вы не будете читать «Ворону и лисицу»? Нет. Вы будете весь вечер сидеть в зале и ничего не будете делать. Ну, в общем, он очень долго переживал. В конце концов, я не хочу сегодня вечер не с Плятом связанный. Ну, в общем, мы сделали этот вечер, уговорили Плята. Это было 28 января, значит, 80-го года, то есть ему было 72 года, никакого отношения к дню рождения не имел. Был смешной вечер, его вел такой молодой актер Ян Лазоров в образе Георгия Капралова, который тогда вел кинопанораму после Каплера в отдельных магазинах, нет отдельной колбасы. И, значит, он вел этот вечер, там было много хороших номеров, все это кончилось, и всем это понравилось. И на другой день, когда у нас собрался совет, то Утесов подошел и сказал мне: это вы мне дать не можете. Я никогда не мог понять, почему он всегда героя социалистического труда изображал в виде окружности. Ведь это же пятиконечная звезда. Он вот так вот показывал. Это вы мне дать не можете. Но дайте мне антиюбилей. Мне так вчера было хорошо, дайте мне антиюбилей. И вот мы сделали ему этот антиюбилей. Это тоже было связано с целой эпопеей, потому что уже когда вечер был назначен и все было хорошо, приехали порученцы из 9-го управления, обслуживающие их членов Политбюро и членов их семей, стали требовать у Эскина 64 места для семьи Брежнева. Эскин хотел уже не в нашем зале, где всего 300 мест, но самое главное, Эскин был умный человек, он понимал, что у нас Политбюро состоит же не из одного Брежнева, и когда они собираются на эти свои пятиминутки, узнав о том, что можно будет посмеяться кто-то из них. Ну, в общем, кончилось дело тем, что приехал еще один порученец и сказал, что они на весь зал вовсе не претендуют, что им всего у остальных желания куда более скромные, семьи, главное, меньше. И, в общем, им нужно всего 700 мест. Больше им не нужно в зале, где 300. А самое главное дело не в этом. Мы бы, может быть, и 5 раз показали, но они же хотят сидеть в первых рядах, а ведь самое трудное на вечере юмора – пробиться через первые 3 ряда. Если первые 3 ряда не смеются, в 4-м никто не улыбнется. Можете проверить это на любой аудитории, вам любой актер скажет. Если вы хотите угробить сатирика, посадите первые 3 ряда глухих, и дальше уже совершенно не важно, будет ли выступать Чарли Чаплин или Райкин, все равно перейти через этот барьер невозможно. И поэтому мы, понимая это, сперва этот вечер отменили, потом устроили его уже в другое время, в другом месте, даже перенесли его в Цидри, что для Эскина было особенно болезненно, и сделали там этот вечер, где, на котором, значит, вот был и, конечно, и Леонид Дощ, и он сам выходил на сцену, сам принимал в этом участие. Но когда вот его уже не стало, а так получилось, что они ушли подряд. 6 числа, примерно так между 3:30 и 4, умер на руках у Марьи Владимировны Александр Семенович дома. Даже не успела приехать скорая помощь. Ну, правда, он 17 лет тяжело болел, так что нельзя сказать, что это было внезапно. И если бы не она, бы его давным-давно не было. Она оказалась, конечно, в этом смысле удивительно самоотверженной, терпеливой. Это, дай бог ей здоровья. Она, в общем, вынесла это все на своих руках. Но, тем не менее, он умер. И Марья Владимировна, когда я уходил от нее 6 числа, уже, наверное, в 12:30 ночи, сказала мне: «Вы только не вздумайте звонить в Архангельское утром и говорить Лёде о том, что нету Саши. Не нужно. Ему это будет неприятно». И я, во-первых, вообще не люблю такие вещи сообщать. Даже когда меня просят, я говорю: «Лучше попросите кого-нибудь другого». Это не очень. Есть люди, которые обожают любые новости, в том числе и такие. А, ну, есть что-то приятное, если... Вот я когда-то увидел, ТАСС пришел, что Морецкая получила звание Героя соцтруда. Я был просто в редакции, при мне принесли ТАСС. Я сразу ей позвонила, она тогда уже умирала в Кунцевской больнице. Говорю: «Вера Петровна, я не могу удержаться. Вот сегодня в программе «Время скажут». Я вас поздравляю, что вы Герой социалистического труда, завтра у вас юбилей, дай бог здоровья, я завтра приеду вас поздравить». И вдруг она мне говорит: «Боря, милый, я меняю все звания, которые у меня есть, на возможность один раз заснуть, чтобы не проснуться». Потому что у нее уже были страшные муки, она умирала в течение 8 лет от чудовищного рака. И она это прекрасно знала, она это поняла. Это была мужественнейшая женщина. Я никогда не забуду, как она приехала к урне Завадского, поскольку Завадский распорядился, и гроба его никто не видел, его хоронили из театра, но стояла крошечная урна, где уже был его прах. И она, которая переживет его всего на несколько месяцев, из больницы, измученная, приехала и сидела возле этой урны, и поехала даже на ее погребение. Было удивительно, но это, опять же, другая тема. Так вот, Леонид Дощ говорит: «Вы не говорите Утесову о том, что...» Я говорю: «Да нет, я не думаю ему сказать». А Утесов 7 числа в 11 часов утра звонит мне и говорит: «Боря, я боюсь, что он уже знает, и говорит мне: Боря, я хочу вам напомнить, что есть такой артист, он, правда, не герой социалистического труда». Представляете, как ему это засело. Но это просто Леонид Утесов. У него 21 марта будет день рождения, и будет сразу новоселье, потому что ведь он в это время потерял и Альберта, и Диту, все умерли вот за вот этот вот год. Альберт умер на следующий день после... Альберт – это зять его, знаменитый такой был кинодокументалист Гильштейн. Он умирает, вот у Леонид Дощ юбилей 21 числа, 24 марта 81 года мы отмечаем антиюбилей Утесова в Цедри, в 12 часов дня 25 числа умирает Гильштейн, вот его зять. И, значит, Дита пережила мужа всего на 4 месяца, так что все это очень быстро. И он переезжает в квартиру дочери и устраивает новоселье, и заранее всех приглашает на, значит, этот. Я говорю: «Да нет». А сам думаю: неужели он не знает? Или он меня испытывает? Знаете, я говорю с ним об одном, а думаю совершенно про другое. Потом, когда мы кончили говорить, Ира говорит: «Ты должен сказать Марье Владимировне». Я позвонил. Но Марья Владимировна вообще никогда не плачет. Она первый раз заплакала, когда Плят умер. Вот так что видели. Может быть, она плачет, когда этого никто не видит, но при людях она в жизни слезы не проронила. Как она говорит: «Меня называют железной леди. Знали бы, чего мне это железо стоит». И вот она расплакалась только когда умер Плят, не знаю даже почему. А я, значит, ей звоню и говорю: «Марья Владимировна, вот вы меня предупреждали, я ему ничего не говорил, но он называет всех на 21 марта, на день рождения». «Ну и прекрасно, значит, он ничего не знает», сказала она мне. «Я надеюсь, что вы ему не отдали». Я говорю: «Нет, нет, ничего. Но я жду, сейчас придете, да, там нужно были какие-то дела делать, все». А 9 марта, в первый день после праздников, я звоню в Министерство культуры, потому что на праздники звонить некому, и говорю помощнику, заместителю министра, который ведал вопросами, о том, что вот я говорю: «Вы, наверное, уже слышали, какое несчастье». «Да», говорит, «мы слышали, он сейчас поехал докладывать об этом Брежневу». Я думаю: «Боже мой, думал ли Минакер, что поедут замминистра докладывать о его смерти. Минакер вообще никогда не занимал никакие эти вопросы. Он получил-то заслуженного перед самой смертью, и плевать он на это хотел, он этим совершенно, на всяком случае, на эту тему никогда не говорил. И думаю, что же это такое случилось? Может быть, это из уважения к Андрею? Почему вдруг? И после паузы она мне говорит: скажите, пожалуйста, а вы с Антониной Сергеевной вот говорили, все-таки есть ли какой-то запасной вариант, если не Новодевичье кладбище, то где? Я говорю, а почему я должен говорить с Антониной Сергеевной по поводу смерти Александра Семеновича? С Марьей Владимировной? Она говорит: как, Александр Семенович тоже умер? Я говорю: а вы о ком говорите? Она говорит: я говорю о Леониде Иосифовиче. Я говорю: Леонид Иосифович, слава Богу, жив. Я с ним только позавчера говорил. Да, говорит, он позавчера был жив, от него Антонина Сергеевна в 9 вечера уехала, а утром его сестра нашла в палате мертвым. Так что даже точно уже не знает никто в кровати, когда это случилось, когда он скончался. Я говорю: боже мой! Это же какой-то ужас, как же это, никто не знает. Она говорит: ну как же не знает, вот мы сейчас готовим, так сказать, как решить. Я тогда, хоть это и грустно, но вспомнил, как Леонид Ильич, когда его попросил, он всегда ходил хлопотать по поводу того, чтобы кого-то где-то похоронить. У нас же в стране все же проблема. Родиться трудно, умереть трудно и похорониться трудно. Вот я помню, как они ходили тогда, хлопотали по поводу Бернеса, по поводу Гаркавис, чем мы к нему приехали. У него, он же зубы не вставляет, глаза не лечит и аппендицит не удаляет. К нему только за этим-то и приезжают. Но тогда я вижу, что дело тянется. Тогда еще не было вот этих, знаете, таких прозрачных папок. Я достаю ту, которая у меня была, и подаю ему. И там написано, что вот президиум ВТО просит захоронить жену народного артиста РСФСР Леонида Иосифовича Утесова, Елену Иосифовну Утесову, значит, на Новодевичьем кладбище. И этот Алимкин ничего... Причем милый человек лет 40, говорит: ну, Леонид Иосифович, побойтесь Бога. Если мы вашу жену положим на Новодевичьем, так вас что, мы должны в мавзолей? И, значит, Леонид Иосифович так смутился, говорит: собственно, я не знаю, вот мне сказали, а я его повез просто в полной уверенности, что уж в его-то присутствии, ну, просто из чувства сострадания, все-таки, ну, мне-то чужому человеку можно сказать все, что угодно, а он все-таки Утесов, и, Господи, кого там только на этом Новодевичьем кладбище не хоронили и по сей день не хоронят. Вот, а он сказал тогда: я не на это, я именно из того исходил, что я хочу, чтобы меня похоронили там, чтобы мою жену похоронили там, где похоронят и меня. Но если вы считаете, что я не могу быть похоронен, он говорит: ну, вы знаете, мы не бронируем, значит, это место. Вот вы можете ее кремировать, а потом, когда уже вы умрете, вас, может быть, и похоронят на Новодевичьем кладбище. Это не я буду решать. Будет тот, кто к тому времени будет заведовать этим. И тогда уже вас и соединят с женой. Так и получилось, что их всех похоронили в разных местах. Елену Васильевну похоронили в Востряково, Диту тоже в Востряково, но совершенно в другом месте, потому что не было места. Брат его в третьем месте похоронен, тоже на Востряково, а Альберт в четвертом месте. А Леонид Ильич, поскольку некролог подписал Брежнев, конечно, похоронили на Новодевичьем кладбище. Поставили ему памятник, как будто бы там этот самый «Увезу тебя я в тундру», как этого певца «Народы Севера». Нет, как его? Вот он очень похож и на этом диске, который висит здесь в каретном ряду, это тот же делал автор, и на кладбище, причем Утесов, который в жизни не носил бабочку, в жизни. Он мог ходить без галстука, но бабочек он не носил. Но, видимо, этот скульптор никогда не видел, не был на концерте Утесова, и вот ему захотелось бабочку, и эту бабочку он ему прикрепил. Ну, Бог с ним, это уже ничего не решило. Но я думаю, что, ну, вы, наверное, знаете, по-моему, в этой книге «Спасибо сердце» он еще об этом не мог тогда сказать, но ведь он же был даже репрессирован, Утесов, вот тогда, когда сняли фильм «Веселые ребята». И если бы не вмешательство Любовь Петровны Орловой, а Александрова и особенно Дунаевского, к которому Сталин относился с необычайным доверием и любовью, то он бы просидел не 8 месяцев, как это было на самом деле, и не в Бутырке, а закончил бы там же, где кончили жизни все остальные. Но вот, тем не менее, ему повезло. Может быть, это было связано с тем, что был готов фильм а его еще не выпускали. Его же выпустили в прокат с опозданием на год после того, как он был объявлен. Именно потому, что не знали, что с ним сделать. И когда я однажды только у него спросил: «Леонид Ильич, а в чем вас обвиняли?» В том, что я был, говорит, японский шпион. Я говорю: а вы знали японский язык? Он говорит: вы сошли с ума, я и русским-то владею плохо. Как я мог знать? Да даже, говорит, это не... Я говорю: ну вы видели когда-нибудь какого-нибудь японца? Ну, может быть, где-нибудь и видел японца. Но я говорю: у вас были знакомые японцы? Да не было у меня в жизни. Но тогда это, говорит, не имело никакого значения. Тогда можно было быть другом кого угодно и родственником кого угодно. Говорят, что ты японский шпион, значит, ты японский шпион. И на этом все. Так что он и через это... Это было в 36-м, когда вот сняли «Веселые ребята». Но он не был, как вы заметили, ни расстрелян, ни повешен. Его выпустили потом. Но эти, конечно, отсидка – это в течение 6-8 месяцев. Правда, он говорит, что это было не одиночка, не на Лубянке, а он был в Бутырке, в камере, которая рассчитана, говорит, была человек на 12, там нас было человек 80. Но все-таки он остался жив, его выпустили. И он поэтому свято чтил память Любовь Петровны Орловой и очень не любил, когда кто-нибудь в его присутствии говорил о ней недостаточно почтительно, потому что она действительно была человек очень добрый и очень многим людям помогала, когда случалось какое-то у кого-то горе, несчастье в семье. Вот при всем том, что она, знаете, она ведь тоже легенда. Ее режим дня, ее режим питания, ее манера одеваться, особенно в то время, когда, вы помните, как одевались наши женщины, как мы ходили, все это имело место. Но при этом, допустим, когда у Льва Наумовича Свердлина умирал сын от миллиардного туберкулеза, от менингита, он был чемпионом Москвы по плаванию, с этого ударника сбросился показать барышне после выпускного бала, как он может прыгнуть в Москва-реку и проплыть, а вода была холодная, там он простудился моментально, и, в общем, в течение 9 дней он погиб. Это был 45-й год, и надо было достать пенициллин, тогда это была такая же редкость, как сейчас бесолол. И можно было достать только в американском посольстве. И вот Любовь Петровна поехала в американское посольство и добыла там, причем тогда в американское посольство было ездить не просто, потому что уже все знали, где отбывало наказание Зоя Федорова и что случилось с Акуневской. И Любовь Петровна на все это наплевала и поехала и достала этот пенициллин. Другое дело, что мальчика не удалось спасти, но Лев Наумович всегда у него стоял вот рядом с иконой в доме. В углу висела икона, а под иконой висела, как Мадонна, под лампадой висела фотография Любовь Петровны. До такой степени он чтил ее за вот этот ее благородный поступок. Ну вот видите, скольких людей мы с вами сегодня вспомнили, но это не удивительно, потому что это время одно. Конечно, мы могли с вами сегодня поговорить и о том, что Утесов – это история советской песни, его называли советским запевалой. Мы могли бы вспомнить о том, что 9 мая здесь, вот рядом, в скверике напротив Большого театра была устроена эстрада, и во время салюта перед ним и после него Утесов давал свой полнометражный 6-часовый концерт, в котором принимал участие он, его оркестр и все его солисты. Мы могли бы вспомнить о том, что Утесов в годы войны дал 300 концертов в действующей армии, что он на свои деньги купил 5 самолетов и 6 танков, которые отправил в действующую армию. То есть все, что он зарабатывал, вот точно так же, как он широко жил, так он поступал и, в общем, и в годы войны. Что он никогда ни на кого не имел даже вот задней мысли, у него не было вот кого-то обидеть. И чтобы вы меня поняли верно, я расскажу вам историю. Я, к сожалению, не могу вам назвать имени актера, потому что я связан клятвой. Я поклялся Утесову, что это вместе со мной умрет, и я действительно никогда этого не сделаю. Но дело не в имени этого актера. Значит, вы знаете, что когда произошла революция, юг страны оставался на протяжении длительного периода предметом особого интереса так называемых интервентов – французских, американских, английских и так далее. Утесов одессит, он жил в Одессе и работал, там есть Приморский парк, в этом Приморском парке есть эстрада, и он выступал на этой эстраде. Был концерт, в это время в городе были, город несколько раз переходил от белых к зеленых, от зеленых к красным и так, несколько раз, так же, как и Крым. Ну, в этот момент, вот как раз о котором рассказывал Леонид Ильич, в городе были белые. Леонид Ильич по просьбе одного очень близкого ему бедного учителя пожертвовал какую-то сумму, он не был тогда богат, пожертвовал какую-то сумму на помощь женщинам, чьи мужья были накануне белыми казнены. Это, ну, так сказать, большевики, коммунисты, в общем, сочувствовавшие красным. Потому что ведь власть менялась иногда в течение утром, просыпались с белыми, засыпались с зелеными. Значит, неизвестно было, кто есть кто. И вот, кстати, почти как сейчас. Просто что никого не расстреливают. А так я не могу понять разницы в программах. Вот вы, особенно когда я подхожу к этому бывшему зданию ВТО, я всегда пугаюсь. Это же просто какое-то это что-то, это, что они там говорят, что они, чего они хотят. Но это все результат того, что мы не прошли ни через какие, так сказать, демократические институты. Мы прямо от крепостного права стали строить социализм и капитализм в совмещенном варианте. И отсюда вот и все наши беды. Так вот, этот учитель попросил у Утесова, чтобы он пожертвовал какую-то сумму. Ну, допустим, кажется, он даже мне говорил, там, 3 или 5 рублей, но тогда это были деньги, золотом. И он дал деньги. Когда он дал деньги, то этот учитель ему сказал, что в этом концерте занята и Вера Холодная, и, в общем, и много других замечательных артистов, не может ли он попросить, чтобы и они пожертвовали по подписному листу, чтобы собрать вот эту сумму, ну, какую-то. И Леонид Ильич сказал, что он обязательно это сделает. Ну, он был молодой, легкомысленный. И он поговорил. Некоторые тут же дали, некоторые сказали, что завтра дадут, некоторые сказали, что нужно подумать. И на этом все это дело закончилось, так сказать, и этот сюжет как бы был исчерпан. На следующий день в город вошли красные. И поэтому уже надобность в том, чтобы продолжать собирать деньги для помощи красным, не было, потому что уже надо было теперь помогать белым. Ну и концерта в этот день не было. Поэтому все как-то утихомирилось. И вдруг в 5 часов вечера к Утесову домой является человек, вестовой, в Буденновке, который требует, чтобы он немедленно сел в пролетку и ехал с ним в штаб красным. Меня, говорит, привозят в штаб красным, и я вижу, там сидит чудовищный бандит, который был главным надзирателем у белых, значит, вот главный вешатель, в общем, палач у белых, и он вдруг сидит, я, говорит, тогда не понимаю, может, я уже совсем сошел с ума, и мне же сказали утром, что вошли красные, и этот приехал в Буденновке, у него красная петлица, что случилось? Я вхожу к этому, он говорит, садитесь. Но говорит товарищ Утесов. Я, значит, сажусь, и он мне говорит, надо выбирать друзей поаккуратнее. Вот вы вчера сказали, называет имя отчество такому-то, значит, артисту, который с вами выступал за кулисами, что вы собираете фонд помощи красным. Он говорит, да, сказал. А он говорит, нам вчера уже вечером об этом донес. Но я, говорит, начальник контрразведки красных, я у белых был подставное лицо, но я вас предупреждаю, наше положение очень непрочное, мы можем снова уйти, будьте осторожны с этими людьми. Леонид очень любил это рассказывать, никогда не называя, ну вот кроме одного случая, когда он мне действительно сказал, кто этот человек, потому что ему было неприятно, что я так любил этого человека, и он на всякий случай меня хотел предостеречь, но попросил, чтобы я никогда этого не называл. Я все равно люблю очень этого человека и сейчас люблю, хотя его уже нет. Но все дело состоит не в этом, а дело состоит в том, что Утесов хотел всегда всех предостеречь. Знаете, вот вы идете, вот есть человек, идет, видит, камень лежит на дороге. он обойдет его и пойдет дальше. А другой непременно либо знак какой оставит, либо камень отодвинет. Вот Утесов был из тех людей, которые камень в сторону отодвигал. И таких людей всегда было, к сожалению, меньше, чем других. Но то, что они были, это замечательно, это наше счастье. И, конечно, помимо того, что он дарил нам вот эти бесконечные песни, конечно, надо сказать объективно, хоть его уже и нет, не всегда они были очень высокого качества по вкусу. Особенно вот этот самый так называемый одесский фольклор, там «У самовара», «Я и моя Маша» и много других песен, которые как раз-то и принесли Утесову наибольшую популярность и любовь в широких народных массах. Но ведь он пел и замечательные песни, которые стали действительно знаком времени, символом его, его выражением. Он был человек на редкость музыкальный. Он был, вы знаете, до такой степени музыкальный, что если он видел картину интересную, вот какое-то живописное произведение, то он всегда, он очень любил живопись и ценил. У него была прекрасная коллекция фарфора. Он, когда видел какую-то картину, то он всегда непременно переводил это в какой-то музыкальный образ. И вот поразительная вещь. Если бы вы спросили у Утесова, кто ваш любимый композитор, все всегда думали, что он скажет Гершвин или в крайнем случае Цфасман. Он всегда говорил Бах. А потом говорил Моцарт, в крайнем случае Шуберт. Он обожал классическую музыку, но как он знал ее? Дело не в том, что он ее обожал, но как он знал эту музыку, как он мог спеть вам любое сочинение Баха наизусть. Это было при том, что ведь голоса у него не было. Он пел действительно сердцем, он же напевал. Это фактически была мелодикламация, но как он тонко чувствовал, как он отличал музыку от немузыки. Я помню свои студенческие годы, когда я впервые познакомился с Леонидом Ильичем. Я пришел к нему из редакции делать какую-то беседу с ним. Он тогда еще жил в метро Красносельская, да. Потом он жил на Смоленской, а потом вот здесь в каретном ряду. Это была его первая квартира, огромная, пятикомнатная, какая-то несуразная. Это построили тогда совет министров для всех министров. Сталин же очень часто менял министров. Он их сажал, уничтожал и новых туда поселял. Ну вот, значит, в этом доме у Утесова была огромная квартира у метро, напротив метро Красносельская. Там вся семья поселилась. И вот я помню очень хорошо, как я ему сказал очень неуважительно об опере Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Потому что ведь нас же учили, помните, эту статью в «Правде Сумбур» вместо музыки, ругали Прокофьева. Ну, откуда? Мы же этих произведений не слышали. Мы верили нашим педагогам, они нам говорили, значит, так оно и есть. И все это гадость вообще, это все нам было не нужно. И вдруг Утесов вступился за Шостаковича. Я не уверен, что Шостакович, которого я знал очень хорошо, и который был святой человек, о котором можно было бы отдельный целый вечер провести, это уникальное совершенно явление. Но я не уверен, что если бы я спросил у Шостаковича об Утесове, он с таким же знанием предмета и с таким же уважением и с такой любовью говорил бы об искусстве Утесова, с каким Утесов говорил об искусстве Шостаковича. Это никоим образом не возвеличивает Утесова и не унижает Шостаковича. Это просто были разные совершенно индивидуальности. Это были разные люди. Я говорю это просто потому, что меня самого тогда это очень удивило, что он джазмен, интересующийся репертуаром Тедди Сит Мишка и Шаланды полные кефалью, он вдруг говорит о том, что «Леди Макбет Мценского уезда» – это великое сочинение, сказал он мне. Вы просто никогда этого не слышали. И сказал, хотите, я вам дам послушать. И повел меня в комнату, в другую, плотно закрыл шторы, закрыл двери и поставил на обыкновенный тогдашний патефон пластинки с записями этой оперы в исполнении Ленинградского малого оперного театра. Вот, та, значит, и после чего поскольку мне это показалось очень сложным и не очень понятным, это я позже уже, так сказать, как говорится, мог оценить вместе со всеми. Но когда он сказал, хотите, я вам покажу еще одну оперу, которую тоже несправедливо обругали, а я о ней даже и не слыхал никогда в те годы, это 40-е годы, он показал мне «Калабрюньон» Кабалевского. Это действительно я понял, что это великая опера. Он говорит, ну ведь она же тоже по этому же постановлению. Просто, говорит, Кабалевский меньше оказался в поле зрения. Так что будьте очень осторожны, говорил Леонид Ильич. Он мог и вступиться, кстати, впрямую. Я был свидетелем того, как здесь, в доме актера, один уже умерший, теперь поэтому не хочу называть его фамилию, человек, повел себя очень недостойно и пытался спровоцировать большой скандал. А Леонид Ильич в силу своего положения тоже оказался в президиуме и потому был в этой комнате. И он ему сказал, голубчик, в нашем с вами возрасте надо прекратить делать гадости и больше думать не о взаимоотношениях здесь, а об отношениях там, показал он большим пальцем наверх. Хотя это было лет за 20 до его смерти. И с этим человеком было небезопасно связываться, а он не побоялся. Я не хочу сказать, что Утесов для меня ассоциируется с такими людьми стоического характера, как Андрей Дмитриевич Сахаров, которого мы оценили тогда, когда его не стало. Или с такими людьми, которые готовы были всегда идти, как говорил Гёте, лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них готов идти. Смерть или на бой в другом переводе. Нет, безусловно, нет. Он был человек всякой. И я вам сегодня попытался рассказать о разных сторонах его деятельности, его жизни, его существа. Но мне думается, что без существования таких людей, как Шульженко, как Утесов, как Русланова, наша бы эстрада сегодня была бы значительно беднее, чем она оказалась. Потому что при том, что они совершенно разные люди, они проложили свои пути. Они проложили свои пути, и те... Эстрада без индивидуальности вообще не может существовать. На эстраде в драме вы можете сказать, что этот актер вам напоминает кого-то. И это никогда не может быть для этого актера оскорбительным. Если вы скажете на эстраде, что этот актер вам кого-то напоминает, то это гроб с музыкой, потому что на эстраде ничто так не ценится, как индивидуальность. Закройте глаза. Рина Зеленая, она может вам кого-нибудь напомнить? Никого. Лидия Андреевна Русланова может кого-нибудь напомнить? Никого. Райкин может кого-нибудь напомнить? Ник. В этом их сила, в этом их величие. Утесов из их числа. Вот это я хотел вам сказать. Может быть, у вас есть какие-то вопросы. Если я знаю, я с удовольствием на них отвечу. Связанные с эстрадой, или с Леонидом Ильичем, или с этим временем. Если нет, тогда спасибо вам за внимание. Значит, желаю вам приятно провести время и Пасхи, и праздников нескольких, и майских, и День Победы. И, значит, встретимся 25 мая на нашей финальной... здесь же, в этом же зале 25 мая мы встретимся последний раз и попрощаемся. Вот и будет вечер, посвященный Фаине Георгиевне. Показать мы ничего не можем, потому что есть масса фильмов, но здесь же показать это невозможно. Но я веду переговоры и хочу привлечь молодых людей, которые ее знали, любили, и которые могут рассказать о ней много интересного. Она была удивительный человек, очень занятный, острый, непредсказуемый. Я думаю, что побыть в 1,5-2 часа в обществе людей, которые имели счастье знать ее, это совсем не лишнее. И, кстати, если вас это заинтересует, вышла интересная книжка в издательстве «Искусство», которая называется «О Раневской». замечательным художником Журавским сделанное, и Лев Федорович Лосев был составитель и редактор этой книги. И там собраны воспоминания очень многих людей, к сожалению, некоторых из них уже сегодня нет с нами, но книга эта осталась, так что я вам очень советую, она есть в библиотеках, она, это очень красивая книга, большая такая, типа альбома, да, да, очень красиво оформлена, да, да, в Венгрии, по-моему, ее печатали. Всего вам доброго, будьте здоровы. Спасибо.